Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Я сегодня решил взять один номер с книги «Тайна небесная». Он там содержится очень много. Я думаю, что мы будем и дальше его потом привлекать и развивать. Но вот сегодня я хотел бы как бы его ввести в оборот и на некоторых моментах сосредоточиться, вот начальных таких попробовать кое-что показать, что из него следует. Это вот номер 3195 из «Тайн небесных». Вот как он звучит. «И обитал он в земле южной», означает, что он жил в божественном свете. Да, Господи, говорится. Это очевидно из значения обитания, как проживания, и из того также, что это имеет отношение к доброму, а также из значения земли южной, как божественного света. Ибо юг означает свет, а именно свет интеллектуальный, который есть мудростью. А земля южная означает то место и состояние духовное, где он и свет пребывает. Поэтому вся эта фраза здесь. Исаак пришел из Бер-Лахай-Раи, ибо обитал он в земле южной. Означает, что это божественное рассудочное, поскольку онное рассудочное, доброе, рождено из божественного истинного, пребывало в божественном свете. Свет множество раз упоминаем в слове. И в смысле внутреннем он и означает истинное, происходящее от доброго. Но в смысле внутреннем высочайшем свет означает самого Господа. Ибо он есть самое доброе и истинное. Он же сам, собственно, и есть фактически светом в небе. Но он и свет бесконечно светлейший, нежели свет земной. Именно в этом свете духи и ангелы и воспринимают друг друга. И посредством оного света вся слава, присущая небу, ясно видима. По качеству своей яркости этот свет небесный представляется аналогичным свету мирскому. Но это не так. Ибо он и вовсе не есть светом природным, но исключительно духовным. Ибо он содержит в себе мудрость. И это в такой степени, что ничто иное, как лишь самая мудрость, таковым образом просеивает этим светом перед очами, пребывающими в небе. Поэтому, чем мудрее ангелы, тем более яркий свет окружает их. Этот же самый свет также просветляет и разумение у человека, особенно же возрожденного. Но человек не воспринимает это таким образом во время своей земной жизни, потому что в это время у него в сознании царствует свет мирской. Злые духи также в жизни иной воспринимают друг друга, а также и воспринимают посредством оного небесного света множество представительственностей, являемых в мире духов. Они обладают оной способностью действительно посредством света небесного. Но этот свет более низший, вроде света от тлеющих углей. Ибо когда подлинный свет небесный достигает до них, то их свет обращается в их восприятии в такой вот низший свет. Относительно же, собственно, источника этого света, то он и от вечности существовал исключительно от Господа Единого. Ибо, собственно, божественное доброе и, собственно, божественное истинное, каковы есть источником этого света, он и есть сам Господь. Божественное человеческое, существовавшее от вечности, о которой в Евангелии от Иоанна сказано было, что слава, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Вот это вот имеется в виду. Божественный свет от вечности. Вернее, это божественное человеческое от вечности. И было этим самым светом небесным. И поскольку этот свет не мог быть уже никоим, не мог уже никоим образом влиять на сознание рода человеческого, который слишком удалился от всего доброго и истинного, и таким образом от света небесного, и таким образом не зринул себя в темень духовную, то Господу затем и было угодно родиться в мире и взять на себя собственно человеческое. И действительно, таким образом он был способен не только принести свет в человеческие концепции рассудочные, но также и в его представления природные. Ибо Господь соделал божественным в себе как рассудочное, так и природное, с тем, дабы люди, пребывающие в такой густейшей темени, могли бы обрести свет. Тут на самом деле находится исключительно много интересных вещей. Вот первое, на что я хотел бы обратить внимание, это то, что свет небесный – это божественное человеческое от вечности. То есть это божественное постижение в человеческой форме. Божественная любовь в форме божественного истинного или божественной премудрости. Вот этот вот свет, который просветляет всякого ангела, всякого человека и даже всякого демона. То есть простое человеческое, вернее, человеческое, которым живет и ангел, и человек, и демон, это человеческое Господне, как нам известно из латинского слова, только Господь есть человеком. То есть наше вот это ощущение жизни как бы от самого себя, все наше мышление, весь наш рассудок, все наше восприятие, это божественное человеческое присутствующее в нас. То есть высшее присутствие божественного человеческого было в самом Господе. Чем совершеннее ангел, тем он совершеннее и неискаженнее воспринимает в себя божественное человеческое. То есть разница между демоном и ангелом фактически заключается в том, что ангел воспринимает божественное человеческое ограниченно, но не искаженно. А демон воспринимает его и ограниченно, и искаженно. То есть внутри себя его извращает, разрушает и убивает. Поэтому его существование называется вечной духовной смертью. Но все мышление не только ангелов, но даже духов и демонов, оно происходит из вот этого божественного человеческого, которое представительствуется перед взорами в мире духовном, как свет. Вот смотрите, на небесах есть солнце. То есть полное ясное солнце, как мы знаем, есть только на небесах небесных. То есть там Господь присутствует как свет. Ангелы его видят как солнце перед своими глазами. Ангелы же уже духовные, уже видят скорее его как луну у себя перед глазами. То есть для них оно как бы светило. Но это светило, которое светит светом отраженным. Соответственно, нет вот этого пылания. Почему? Потому что для ангелов духовных свет исходит не от доброго внутри их сознания, то есть он не оформляется в их существование человеческое, а оно исходит от доброго Господнего, которое они принимают опосредованно через истинное в своем рассудочном. А это очень большая разница. И поэтому представительствующее по соответствию светило у них – это Луна. Потому что Луна вот представительствует по соответствиям. То, что светит, то их рассудок светит отраженным божественным светом, в котором присутствует божественная теплота. Вот наша Луна не греет, а их Луна все-таки греет, потому что они получают божественное доброе, или же доброе благолюбие, божественное доброе духовное от Господа, который присутствует в их рассудочной части, и где в них формируема новая воля, но эта новая воля не их собственная, а это воля Господа в них, то есть Господь в них живет. В отличие от ангелов небесных, которые образовались из человечества с еще не падшим волителем, в котором их волительное было переформировано добрым небесным Господним, и поэтому они пребывают в наиболее совершенной форме. Они представительно видят Господа, как солнце перед самим собой, и они пребывают в самом высшем, в самом ярчайшем свете, и поэтому они пребывают в самой высшей мудрости. Потому что мы с вами это уже разбирали. Рассудок у всякого живущего, кстати, не только у человека, но и у животного, формируется из его любви, то есть его любовь формирует рассудочную часть его существования. Все его мышление зависит от его любви. Вот именно поэтому в этом животные отличаются от человека. Потому что их любовь какая-то частная человеческая любовь, как бы отделенного от общего человеческого. Поэтому животное принимает, вот, например, скажем, овца или голубь, оно принимает чистую форму, которая представительствует по соответствиям какую-либо частность человеческого, но поскольку это не полностью человеческое, то есть вот если наблюдать, там, скажем, овцу или голубя, то можно заметить там проявление чего-то общего с человеческим. Но в них нет полноты человеческой. Соответственно, ни овца, ни голубь не могут подняться до, до внутренней полной любви человеческой. Они не могут подняться до мудрости. Потому что их частная любовь формирует их рассудочное, их восприятие в познании этой любви. То есть овца знает, она не просто знает, ее частность любви формируется в ее тело, вот это овечье, формируется в ее пищу, траву, которую она ест, формируется в ее, то, что она знает, какую ей траву есть, как пастись, как вот размножаться. Но это воплощение вот этой частной любви, которую овца представительствует. Точно так же хищные животные, они представительствуют по соответствиям какую-либо адскую любовь. И, соответственно говоря, все их существование – это представительствование по соответствиям их адской любви. Скажем, адское не может существовать, если оно не пожирает, не убивает небесное и духовное. Поэтому они там убивают овец, всякую другую живность, чтобы, ну, волки, скажем, чтобы живиться на эту тему. А человек, когда он пребывает в совершенстве, он превращается, его внутреннее, доброе его, волительной части собственной, обращается, во-первых, в его рассудочное мышление. То есть он мыслит. А свет небесный формирует его рассудок. Вот мы с вами на эту тему уже говорили. Когда человек формируем из чистого волительного, он не мыслит аналитически. Он мыслит по перцепции. Точно так же, как любое животное, оно не мыслит аналитически, оно мыслит по перцепции. Вот яркий пример, скажем, бобры. У них есть перцепция, внутреннее постижение. Они по этой перцепции создают свои плотины. И они четко постигают, в какой... Это ж не то, что вот, допустим, говорят инстинкт. Но инстинкт, вот у робота инстинкт. Скажем, роботы запрограммировали, там вот есть русло реки, как построить плотину. Но если плотина другая, то робот не знает, как ее строить. Ему надо идти, чтобы кто-то его перепрограммировал, или заниматься самоперепрограммированием. А тут, если кто-то в нем дал механизм самоперепрограммирования. А тут наступает постижение. Бобер пришел, и он четко знает, какую плотину надо построить в этом месте, чтобы максимально запрудить, чтобы она работала, давала то, что ему надо. Человек, закончивший инженерный факультет и занимавшийся строительством, потратит на это очень много времени, очень много расчетов, и то еще неизвестно, построит ли он что-то такое совершенное. А у бобра его рассудочное формируется вот в таком инженерном плане по строительству этих плотин. Вот как птицы свои гнезда строят. Никто же их не учит, и все равно их гнезда идеальные. Вот там ученые изучали гнезда и изумлялись, насколько это совершенная конструкция. И вот когда человек чистый, его рассудочное мыслит, формируется из вот этого его чистого волительного, его доброе формирует его мыслительное, его рассудочное, и он, не производя никаких аналитических, то есть не занимаясь анализом и синтезом, он постигает все, относящееся к жизни человеческой. То есть могли бы небесные люди построить цивилизацию не хуже египетской? Да вполне могли бы. Но им это не было нужно. Но и египтяне свое, опять же, строили из определенного внутреннего постижения, а только просветленного природного. То есть у них оно просветлялось определенного рода перцепции. А после падения, если бы у человека осталась перцепция, то она была бы такой же перцепцией, какой она была бы у адских духов. Вот смотрите, тут написано, что адские духи тоже мыслят небесным светом. Только они его извращают таким образом, что они по своей перцепции, по внутреннему постижению, формируют вокруг себя реальность адскую. И они искусны в всяких, так сказать, адских хитростях, адских злобностях, адских схемах. Они их не строят, они их предумышляют изнутри и реализуют. У них оно все как в голове присутствует, как надо сделать. Вот поэтому самые страшные демоны вышли из тех людей древнейшей церкви, нефилимов, которые пережили духовную смерть, ну, духовный потоп внутренний, как-то научились жить чисто внешним дыханием, потому что люди древнейшей церкви дышали в основном внутренним дыханием. И в этом мире стали самыми страшными магами, которые очень четко провидели, как эти маги в основном занимались тем, что они подчиняли себе других людей. Опять же, они не стали магами в таком техническом смысле, какими часто становятся современные маги. То есть им это все было не нужно. Им не нужны были роскошные дворцы, роскошная техника, искусная и так далее, потому что они интересовались самым главным в жизни, человеческими сознаниями. Они не были заинтересованы во внешнем. И вот чтобы разбить, чтобы люди уцелевшие, которые не принадлежали к древнейшей церкви, а жили вокруг них, не превратились бы в магов и демонов адских и не погибли бы все вместе, то есть мир бы превратился туда в филиал ада. И исчез бы, то есть природное исчезло бы, осталось только одно адское. А это бы представительствовалось по соответствиям природными катастрофами, в которых бы мир тогда погиб. И вот Господь разделил у человека сознание, вывел, его волительное перестало влиять на рассудочное непосредственное. Оно могло направлять рассудочное к своим целям, но оно не могло по большей части формировать его структурность, потому что эта структурность формировалась светом небесным. И в этом свете небесном возникли законы мышления, которые мы называем мышлением синтетическим, то есть способность производить анализ и синтез на наблюдениях неких общих природных законов. Потому что они мало того, что у них произошло разделение сознания на духовное, в смысле на волительное и чисто рассудочное, еще их рассудочное было погружено исключительно в материальное. Поэтому они анализ и синтез начали проводить исключительно на наблюдениях за своими этими вот, ну, на наблюдениях за видимостями природного. То есть тем, что они получали с помощью пяти органов чувств в самой последней или же природной степени восприятия. Вот мы с вами не раз уже говорили, что природного мира как такового не существует. Это последняя, самая внешняя степень чувственного восприятия, которую все предыдущие степени наследуют одновременно, и поэтому в этой степени восприятия имеется в виду абсолютная полнота. То есть сюда наследуют и все небеса, и все преисподние, и мир духов. И тут всякое действие обладает своей полнотой. То есть если в мире духовном, скажем, у ангелов являются прекрасные дворцы как бы и не из ничего, они просто создаются и присутствуют перед их восприятием. А у демонов наоборот, вот описано, что там демон пытается что-то строить, и у него ничего не получается, все разрушается. Потому что он, его действие, его строительство только представительствует по соответствиям его адские ухищрения. То в человеческом мире, чтобы возник дворец, его нужно сначала замыслить, потом этот замысел воплотить чисто ручными действиями. Вот эти вот ручные действия по строительству, они представительствуют вещи адские. Вот эта стройка, тачки, кирпичи, сношения и так далее. Вот Вавилонская башня как из кирпичей строилась. Это вот все действия адские. Но сам дворец, который получается, потому что идея сходит с небес, он представительствует по соответствиям что-то небесное. Но когда человек мыслит исключительно из анализа внешних чувственностей, представительств по соответствиям этих действий во всей полноте, то ему и представляется, что ничто не может возникнуть, если сначала его не соберешь от примитивного к более сложному, что никак иначе Вселенная не могла создаться. Поэтому такой человек и о Вселенной думает, что она вот из неких атомов собирается или там элементарных частиц, как кирпичиков. И поэтому, когда, скажем, ученые начинают заниматься вот там физикой, проникая во внутренности то, что они считают материей, и квантовая механика появляется, и они с изумлением видят, что ничего подобного, что макромир не формируется из микромира, вот как дом формируется из кирпичиков, и тогда у них начинается такое отступление, они не понимают, как же это так, как вообще может существовать то, что по науке они вычислили, существовать таким образом не может. И тогда люди начинают метаться. Но большинство, конечно, этого не понимают, потому что то, что преподают в школах, преподают не реальную науку, а ее адаптированную в чувственных восприятиях, построенную по видимостях, аналитическую представительность. И по этой представительности, да, получается, что ученые уже выяснили, что мир строится из элементарных частиц, что он материален, что существует только материальный мир, в котором все происходит путем эволюции и так далее. Вот это вот мышление синтетическое, то есть по анализу и синтезу, по чувственным представительностям. Но когда человек становится, отбрасывает все телесное и природное, чувственное, и становится духом, если он становится духом адским, то он начинает мыслить по перцепции, но только адской. Вот смотрите, тут было сказано, что и злые духи также в жизни иной воспринимают друг друга, а также и воспринимают посредством оного небесного множество представительностей, являемых в мире духов. То есть, что такое перцепция? Перцепция – это не просто осмысление того, что явлено перед очами духа или демона, а перцепция являет, то есть, постижение является этими чувственностями и осмысляется по просветлению. Перцепция – это не просто осмысление. Вот мы с вами говорили, есть постижение как осмысление, а есть постижение жизнью. Вот ангел постигает жизнью. У него происходит внутреннее изменение духовных состояний по перцепции постижения, а в его чувственном эти внутренние постижения представительствуются обстоятельствами его жизни, то есть изменениями его ангельских пейзажей, изменениями того, что его окружает. И точно так же и у человека на самом деле. То есть у нас происходит изменение внутренних состояний, только разница в том, что у ангела или у демонов происходит изменение их в собственных внутренних духовных состояниях. А у человека происходит изменение всей общности мира духовного. И поэтому его чувственные представительности, они более полные и более совершенные. В ней, так сказать, в этой полноте, но менее совершенные в качестве. Потому что ангел своими ограниченными постижениями, только ангельскими, он постигает относящееся к более внутреннему божественного человеческого. А человек постижением жизни постигает относящееся к более внешней степени божественного человеческого. Пока человек был не падший, здесь не было разрыва. То есть во внутреннем духовном степени, то есть во внутренней небесной степени, постигалось в ангельских представительностях, а во внешних постигалось в представительностях чувственно-природных. Но они все равно были ангельскими, они были более-менее внутренними, но более полными. Но этот был тот же самый чистый небесный свет. Поэтому человек, живущий своей внутренней чистой волительностью, его жизнь, его представительности природные, его жизни внешней, реальности, как бы находящейся вне его сознания, на самом деле являются представительностями по соответствиям его чувственного постижения жизнью того божественного человеческого ограниченного, которым божественное формирует его в последовательности нисходящей. Вот. Он это постигает. Вот что такое наша жизнь природная? Это наше постижение в последовательности восходящей, ограниченного божественного человеческого, которое формирует наши внутренние последовательности нисходящие. То есть мы постигаем жизнью, и это называется последовательность восходящей. А вот в этой последовательности восходящей у нас есть постижение осмысления. И вот постижение осмыслением, оно бывает двоякого рода. Первое, когда не просто все внешнее формируется перцепцией небесного света, но и формируется рассудочное изволительного. И тогда оно правильно оно формируется в форму правильного осмысления. Вот что такое перцепция? Это не некий такой там кран открыли и потекло внутрь. Просто внешние формы осмысления формируются в правильное соответствие чувственного постижения жизни. И оно как бы автоматически, сознание, осмысление, складывается в соответствии с тем, как оно есть на самом деле. В адском сознании осмысление тоже складывается так, как оно есть на самом деле. Потому что адская перцепция, она такая же перцепция, но просто все извращенное. Постижение жизнью извращенное, потому что приходит вот каждый адский дух, каждый злой человек, он в последовательности нисходящий от Господа приходит в совершенной ограниченной форме божественного человеческого. Но он воспринимается в разрушение, в убийство этого божественного человеческого в последовательности восходящей. А почему? Потому что структура сознания такова, что если бы Господь не позволял себе постигать таким убитым, разрушенным образом, это сознание вообще не могло бы существовать, оно бы исчезло. Вот помните, мы говорили с вами о том, что северные народы не могут есть нормального мяса свежего, поэтому они должны его есть тухлинкой, дать ему протухнуть. Оно уже сгнило наполовину, но еще не настолько, чтобы их убить. Но оно как полуразложившееся, и может их желудками лучше всего усваиваться. Именно поэтому Господь адским духом и злым людям позволяет постигать себя в последовательности восходящей вот таким сгнившим, извращенным образом. И у адского духа его рассудочное, его осмысление соответствует этому сгнившему, полуразложившемуся постижению жизни. И поэтому он не может преобразоваться и измениться. Потому что он как живет, так и мыслит. А как мыслит, так и живет. Поэтому те же нефилимы, они не были восстанавливаемы в принципе по определению. Но вот когда у человека разделено рассудочное, в его рассудочном могут насеиваться представления, то есть осмысления, которые туда представительствуют формы определенных небесных состояний. Вот смотрите, когда человечество произошло падение, образовалась древнейшая церковь, в их рассудочное наидствовали небеса древнейшей церкви своими формами. И их формы богопоклонения были представительностями по соответствиям вещей небесных. Но их жизнь, так как волительно у них уже было извращено, она была абсолютно адской. То есть их волительное подчиняло себе эти формы небесные. Сначала оно им подчинялось во внешних, но залезало внутрь, потому что там не было духа. То есть они строили себе формы святые внешние, в которых не было святого духа. Но такие еще могли быть спасены Господом после его боговоплощения, потому что эти формы были могли быть наполнены внутренним содержанием. А потом они начали, их воля, когда она разобралась, в чем дело, она начала употреблять вот эти внешние рассудочные формы осмысления по соответствию для магических занятий. То есть сказано, что они слово древней церкви извратили и обратили в магию, и после этого это слово у них было отнято. То есть вот дальше говорится, что после падения человечество удалилось в совершенную тьму. Вот что такое тьма? Ангельские небеса перестали наидствовать в их осмыслительное. Они стали мыслить только аналитически, рассудочно. То есть путем анализа и синтеза умозаключений из осмысления исключительно своего чувственного, самого внешнего опыта, который они называли опытом осмысления природной реальности. Они реально стали думать, что вот они живут в некой внешней реальности, в неких внешних телах, затерянные среди других бесконечных космических там тел, минеральных, растительных, животных. Они полностью внутренне удалились во тьму. И тогда, что тогда? Господу затем было угодно родиться в мире и взять на себя собственно человеческое. Вот что было это собственно человеческое? Это собственно человеческое было постижением мыслительным, рассудочно-аналитическим. Вот смотрите, в Господе нисходящая последовательность. Вот чем Господь отличался, мы с вами это уже обсуждали, в нисходящей последовательности от всех других людей. В каждом человеке ограниченное проявляется божественное человеческое, частное, ограниченное в какой-либо частности, по какому-либо качеству. В Господе божественное человеческое в нисходящей последовательности проявилось во всей своей полноте. Оно не было ограниченным. Вот поэтому говорится, что в Господе Господь был зачат от Иеговы от вечности. А что такое Иегова от вечности? Иегова от вечности – это божественная любовь. Или же божественное добро. То есть каждая нисходящая последовательность – это доброе божественное по какому-либо качеству. В Господе же божественное доброе было не по какому-либо качеству, оно было абсолютным в себе, в своем божественном качестве. Но рождение Господа, то есть что-то, вот его формирование в последовательности, вот до сих пор Господь нисходил во всех только в последовательности нисходящей в каждом человеке и формировал его в последовательности восходящей в какую-либо человеческую частность. А тут он не зашел всей полнотой в последовательности нисходящей и начал формировать в последовательности восходящей в той же полноте человеческое постижение жизни. То есть все действия Господни были представительностями по соответствиям какого-либо божественного действия в своей полноте. Вот все его деяния в мире, все его телесные какие-то движения. Я говорю, даже не то, что он там пошел куда-то, это представительство что-то божественное в какое-то время, но даже вот он почесал себе это все было божественное, что представительствовало по соответствиям какую-либо божественную полноту. Вот все это как бы собиралось и формировало в последовательности восходящей его божественное человеческое, природное. Но что же тогда было вот это просто человеческое? А вот это просто человеческое было влияние в его рассудочную часть прежнего небесного и адского света. Смотрите, в рассудочную часть у человека влияет и небесный свет, и адский свет. Поэтому в его рассудочном, осмыслительном действуют как формы небесные, так и формы адские. Небесные там логические и рациональные, а адские нелогичные и рациональные. И вот Господь в свою рассудочную часть допускал влияние не только небесного от прежнего неба, которое он в себе божественно преобразовывал. Это называлось Господне возрождение, потому что ему угодно было дать в рассудочном своего человеческого, осмыслительном, то, что называется преобразованием и возрождением, только в нем это называлось прославлением. Но он также допускал туда влияние адского. Вот это было простое, потому что в человеческом есть и небесное, и адское. И вот небесное влияние старых небес он в себе преобразовывал и возрождал. То есть, но преобразовывал, возрождал не частно, а абсолютно божественно. А адское он подчинял. Вот говорится, что он подчинил в себе ады. Он подчинял, приводил его в абсолютный порядок, божественное подчинение. То есть он заставлял демонов в себе воспринимать божественное жизнью не так, как им хотелось бы, а так, как он считал, было нужно для продолжения их существования в общем порядке. То есть он привел ады в порядок, подчинил и заставил жить по внутреннему распорядку, который им диктовался его в них наитием. То есть он не просто присутствует в рассудочном всякого возрождаемого человека, духовного гения. Он присутствует после своего прославления и в рассудочном всякого адского демона, заставляя этого демона мыслить и осмыслять по перцепции, находящейся под его непосредственным подчинением. То есть он не только спас и возродил тех, которые составили духовные небеса. Он спас, хотя и не возродил, а просто преобразовал. Вот эта разница есть преобразование и возрождение. Человек сначала проходит преобразование, а потом возрождение. Так вот, все проходят преобразование. И проходили, после того, как он пришел, те, кто жили в прежние, так сказать, века. И те, кто потом пошли в ад, и те, кто пошли, из которых потом было составлено духовное небо. Но просто адские духи прошли преобразование, но не смогли войти в возрождение. А те, которые составили духовные небеса, были и преобразованы, и после этого возрождены. То есть всякий раз, когда человек вступает в церковь, он сначала проходит преобразование. То есть он продолжает оставаться адским в себе, но изменяется его осмысление, то есть меняется его рассудочная часть. Вот это надо четко осознать, что в церкви, то те, кто называются неофитами, это люди адские преобразованные или преобразуемые. Но пока в человеке не началось возрождение, он к церкви относится только внешне. То есть в нем внешне его рассудочное преобразуется, но он продолжает и относительно своего волительного, и относительно своего рассудочного оставаться адским духом в церкви. И если преобразование в нем завершится, но не начнется возрождение, то он найдет свое место в преисподней. Вот сказано, что Господь каждого ведет к его месту в небе или к его месту в преисподней. Почему? Потому что в преисподней Господь должен обеспечить место, чтобы там был порядок, чтобы там не было развала, и чтобы было нормальное существование. То есть, чтобы гниль ей давали разложиться, чтобы она могла дать существование, но не давали обратиться в совершенный трупный яд, который бы убил существование того, кто его кушает. Поэтому Господь, когда с человеком в этом мире происходят какие-нибудь обстоятельства, он этими обстоятельствами ведет его к какому-либо его месту в небе или в каком-либо месте в аду. Но очень большое заблуждение думать, что кто-то, кто бы мог стать небесным, в этом мире в результате придет к своему адскому состоянию. Потому что человеку не видно. Вот он внешне живет в полной свободе воли. Ему не только кажется, но это и для него и реальность, что пока он живет в мире, он может выбрать, кем он должен стать. Ангелом ли неба, хоть самым примитивным, или все-таки демоном ада. И в его ограниченном восприятии чисто природном, это является ограниченной реальностью. Вот такой же реальностью, каким является движение Солнца по небосклону. Вот в нашем восприятии именно Солнце движется по небосклону. Хотя в реальности все совсем наоборот. Земля движется вокруг Солнца. Вот это звучит как бы парадоксом, когда мы читаем, что Господь каждого ведет к его месту в небе или его месте в аду, которое он провидит. И отсюда люди, неправильно воспринимающие, делают заключение в пользу теории предопределения. Дескать, уж если ты предопределен к небу, то тебя ничего не может направить в ад. И наоборот, если уж ты предопределен к аду, то никакое доброе тебя не может направить к небесам. Вот это ложное ему заключение. Почему? Потому что в ограниченном восприятии природного существования человеческого у него всегда есть выбор. И божественное предопределение его действует вне пространства и вне времени. А человек-то живет, существует и действует внешне в пространствах и временах. И в этих пространствах и временах он всегда может выбрать. Просто Господь его выбор предвидит, и все его существование строит соотношение к этим выборам. Но Господь не направляет его выбор. А выбор делает сам человек в своей последовательности восходящей, в ее самой первой, самой нижней степени природы. И хотя в этом выборе реализуется его внутреннее состояние духовное, которое на степень выше, но оно реализуется в последовательности восходящей, то есть в пространстве и во времени, как его ничем не замутненный, сохраняемый Господом, выбор между хорошим и плохим, между тем, как поступить так или так, пойти туда и туда. То есть, смотрите, Господь в себе допустил, вот он взял на себя в последовательности, он пришел в последовательности восходящих в своей абсолютной божественности, последовательности, нисходящих он пришел в своей абсолютной божественности, в последовательности восходящей. Он воплотил свою абсолютную божественность, но в свое рассудочное он допустил человеческое. И вот в тайнах небесных, начиная с 12 главы, вот как раз описывается вот процесс Господнего прославления, вот там описывается изменение в его Господа рассудочной части. То есть формирование его мышления, формирование в нем сначала рационального из человеческого, а потом преобразование и обращение этого человеческого рационального в рациональное божественное. Почему он должен был это допустить? Потому что он не мог войти в человеческое непосредственно божественным восприятием и формировать сразу там божественное рациональное, оно бы разрушило это сознание. Мышление в этом сознании. Это была бы кукла, а не человек. То есть он сначала в Господе Иисусе Христе сформировал, то есть в своей природной божественной степени восприятия, сформировал рассудочное человеческое сознание, которое было возрождено до божественного рассудочного или же божественного рационального, а потом он, действуя в рассудочном всякого живущего человека, может это рассудочное туда транслировать представительственностями по соответствию в процессе сначала преобразования. Вот когда происходит преобразование человеческого. А когда начинается возрождение человека духовного гения, то в нем является Господь божественным рассудочным, божественным рациональным, которое происходит из благолюбия. Вот смотрите, говорится, что любовь к истинному – это есть любовь к истинному ради его делания. То есть, когда Господь действует в рассудочном человеке, Он действует не просто мышлением, осмыслением. Потому что когда просто осмыслением, человек может осмыслять вещи удивительные. Вот сказано, что человек может сознанием подниматься до небес. Даже адский дух может сознанием, своим осмыслением подниматься до небес. Что это значит? Допускается влияние небес, формирование законов его осмысления, которые ему представляются в виде определенного рассудочного аналитического. Но пока не возникло желание осмыслять, то есть анализировать и понимать, ради того, чтобы изменить жизнь, то есть понять, как надо поступать правильно, это все чисто человеческое. Вот когда появилось желание осмыслить, как надо жить, чтобы жить правильно, вот это действие в человеке, побуждение духовной, божественной любви, которая называется благолюбие. Вот вспомните, первое благолюбие – это отвержение зол как грехов перед Господом. То есть это побуждение исследования истинности того, что есть злом и что не есть злом, с тем, чтобы это зло из своей жизни вывести. И вот это в человеке действует уже не его собственное рассудочное, а это действует то рассудочное, которое было сформировано в Господе Иисусе Христе, и транслируется в его рассудочную часть из божественного Господнего, посредством чего? Посредством представительностей по соответствиям, то есть влияние из новых божественных небес, новых небес небесных, новых небес духовных, а после второго пришествия и новых небес духовно-природных, которые есть небесами новой церкви. В его рассудочном или же осмыслении это проявляется определенного рода сначала анализом и синтезом из этого. Вот он изучает Священное Писание. Да? Вот для такого мышления единственным материалом может быть только Священное Писание. Вот если человек язычник, который мыслит чем-то, которое не является Священным Писанием или же Божественным Словом, он мыслит только по своим чувственностям. Как туда не влияй, Господне, рассудочное? Максимум, что это может получиться, это гордый в себе язычник, который бьет себя в грудь и говорит, что он исключительно моральная личность, что он презирает неморальных, что он наводит свой моральный порядок, что он тут все установит, что он сам от себя вот отвергает все вот эти вот аморальные вещи. Причем он не задумывается, почему он их отвергает. В нем не срабатывает это рационально, а в нем срабатывает упорная привязанность к чисто внешним формам личного достоинства. Если бы, хуже того, если бы в него пришло рациональное подлинное, он бы переосмыслил свою жизнь, он бы ее направил не к добру. Потому что пока в человеке нет действия, то есть желания любви к добру ради добра, а есть любовь к доброму, чувственному, даваемому ему природными вот этими ощущениями, чисто чувственными, вот, он начинает мыслить лишь об одном через рациональность, как максимально для себя улучшить получение вот этого чувственного удовольствия. Вот ярчайший пример, я вот всегда это буду подчеркивать, книжка «Преступление и наказание». Вот когда Раскольников получает возможность осмысления рассудочного, ясного, чистого, и он делает из этого вывод, что вот я сверхчеловек, все, что выгодно, выгодно, все рационально, все, что выгодно мне, все, что эффективно, это хорошо. Эффективно для моего собственного возвышения. Вот мне нужно учиться, для этого не хватает денег. Что, если старуха распроценщица, пойти стукнуть ее, все равно бесполезная с точки зрения рассудка, что она там собирает эти проценты, просто существует, а я выучусь, принесу пользу человечеству. Соответственно, раз это выгодно, рационально, правильно, значит это добро. Точно так же действовали и большевики. Они заявляли, все, что полезно, все это хорошо. Для человечества что полезно? Изменить стиль жизни на социалистический. Соответственно, ради этого можно истребить сотни тысяч людей, миллионы людей. Сколько надо, столько и надо истребить. Не надо истреблять лишнего. Мы же не садисты какие, правильно? Мы только истребим лишнее. Точно так же действовал Гитлер, который утверждал, все, что эффективно, все это хорошо и правильно. Он тоже говорил, надо истребить, вот евреи мешают, там цыгане мешают. Славян полностью не надо истреблять, потому что нам нужна рабочая сила. Мы же не садисты какие, чтобы просто взять и всех славян истребить. Ну, евреи, от евреев просто толку нет, а от славян какой-то толк для нации нашей может быть. Соответственно, мы только истребим их 3/4, а 1/4 превратим в сельскохозяйственных рабов, и они будут на нас работать, и все будет хорошо. Вот, как видите, более того, человеку такому, невозрожденному, излишняя ясность рассудочного противопоказана. Потому что когда у него нет этого рассудочного, какой-нибудь атеист современный, живущий, все, начинает, ему говорят, там, проповедуют свободу для гомосексуализма. А он кидается. Нет, это противоестественно. Какая свобода? Никакой свободы. Почему? У него нет ясного рационального осмысления. Вот если вы наблюдаете, как они вот сейчас в России борются против гомосексуализма, они же не борются ни из духовной, ни любви к этому, а из каких-то совершенно иррациональных, чисто чувственных симпатий и антипатий. Но благодаря такому чувственному это зло не допускается развитием в обществе. То есть как это не смешно, но человека невозрожденного как раз лучше держать в состоянии непросветленного рационального. Что Господь и делает. То есть он отнимает у него способность мышления рационального. Вот сейчас смотрите, на Западе они ушли от религиозного доброго, они превращаются постепенно в людей злых, и у них очень быстро отнимается способность ясного рационального мышления. Еще недавно, еще 20-е годы, 60-е годы, ими правили те, кто мыслил рационально, там насаждалась рациональность. А сейчас наоборот, через газеты, через школы, через прессу, через вот эти либеральные доктрины идет насаждение совершенно тупо иррационального мышления. Казалось бы, зачем? А это их ведут к тому, чтобы они начали бороться со внешними злами, разрушающими самое внешнее существование человеческого общества, из причин иррациональных, но при этом достаточно, как бы, ну, что называется, на здравый разум очевидных. То есть рано или поздно доктора объявят тот же гомосексуализм чисто природным извращением, и придет власть, которая начнет там с ними бороться чисто нацистскими, гитлеровскими способами. Потому что, смотрите, и в Советском Союзе боролись с гомосексуализмом, и в нацистской Германии боролись с гомосексуализмом. Просто там сейчас как бы такая еще, знаете, вот как бы во внешних институциях осталась вот эта остаточность от того рационального, светлого мышления 60-х годов. Но оно уже используется в противоположном направлении. И кончится это тем, что придут какие-то диктаторские режимы, которые все начнут действовать в строго рациональном, таком непросветленном, но аналитически, духе анализа и синтеза из чисто чувственного, И это будет очень страшный порядок. Но зато они наведут чисто такой общественный порядок и начнут истреблять то, что разрушает общество. Получится приблизительно то, что получилось в Советском Союзе и в Германии в 30-х там, годах. Это неизбежно. И это видно, вот если наблюдать, как сейчас эти процессы там происходят. И вот смотрите, вот возникает вопрос, вот как же преобразование сознания Господа могло принести пользу всем остальным людям. Опять же, мы это говорим. Вот когда Господь завершил свое формирование восходящей последовательности, вот когда Он воскрес вплоть до телесного, апостолы сначала Его воспринимали на самом нижнем, они Его видели духовными очами, но очень приближенными к материальным. Вот поэтому, кстати, в латинском слове постоянно происходит, вот в одни места вроде говорят, что Он воскрес во плоти. Они вкладывали Ему пальцы. И можно начать даже думать, что они Его видали чисто природными глазами. А в других местах говорится, что нет, они Его видали духовными глазами, когда Он мог проходить через стену. А просто в Его Он воскрес настолько близко к последней чувственной степени восприятия, что это могло быть озвучено и так, и так. Опять же, все заключается из того, что люди верят, что вот материальная реальность – это нечто полностью отличное от духовного. Опять же, они верят в то, что существует некая материальная вселенная, сосуществующая божественным от вечности. И когда понимаешь, что никакой такой материальной вселенной нет, что это лишь самая нижняя чувственная степень восприятия, принципиально неотличимая от той же чувственной степени восприятия, которая есть у ангелов и у духов, но только в самой последней степени божественного восприятия, то как бы снимается вопрос, вот как люди хотят знать, там, свет, частица или волна? Частица или волна? Им говорят, это иногда он проявляет себя как частица, иногда как волна. Но не существует частицы в вашем представлении, не существует волны в вашем представлении. А существует чувственное восприятие определенного воздействия, которое в определенном случае воспринимается как волновой процесс, а в определенном случае как некая частица материальная. Вот точно так же и с Господом с воскресения. Он себя проявлял таким образом, а потом Он вознесся на небеса. Опять же, это представительствовалось по соответствиям, что апостолы видали, как Он возносится и садится там одесную возле Своего Отца. А это все были представительностями по соответствиям, потому что произошло Его внутреннее завершение всех процессов Его боговоплощения, и Он поднялся по степеням к Своему Отцу, и с тех пор Он влияет на мир только из Своего присутствия на небесах, как небесных, так и духовных. Именно поэтому вот эти третьи небеса, которые были сформированы после христианской, ну, после образования христианской церкви, могли мешать небесному наитию в рассудочную часть человечества. Потому что если бы Господь материально присутствовал бы, как это иногда представляется возможным, в некой материальной вселенной, то Он бы мог бы появляться и разговаривать непосредственно, общаться. И не было бы какая разница, какие там небеса, что закрывают. Но Господь материально присутствует только в виде буквальности священного Писания, или же Божественного Слова. Причем буквальности вот здесь, в образах сознания. А текст это только способ возбуждения этих образов, то есть передачи их представительностям по соответствию. И вот это вот небо, образовавшееся самое нижнее, стало опять же перекрывать влияние Господа в рассудочную часть, а человек, если мы помним, спасается только преобразованием и возрождением своей рассудочной части. И поэтому понадобилось второе Господне пришествие, которое Господь явил через что? Через преобразование и затем прославление, вернее, не прославление, потому что рассудочное было прославлено еще после его первого пришествия, а укоренение в сознании у Сванборга своего божественного, то есть то божественно-рациональное, которое сокрыто присутствовало в Господе после его воскресения, и после его прославления, оно было открыто, явлено в сознании у Эммануила Сванбурга. То есть его рассудочное было сначала преобразовано вот научностями, как человеческое. Но параллельно в нем засевалось рассудочное божественное. Вот когда он, когда читаешь его научные работы, там четко видно действие уже тогда божественного рассудочного. Потому что именно божественное рассудочное осмысляет те научные достижения, которые как бы ученый Сванбург в себе осмыслял и записывал в виде своих научных трудов. А потом от осмысления научности божественно-рассудочной в нем обратилось, так сказать, к самому истоку, к священному писанию Ветхого и Нового Завета. И тогда в рассудочном Сванбург, в мыслительном Сванбурге, вот этом его в рассудке, божественное рассудочное или же рациональное явилось во всей своей славе и дало нам осмысление представительности по соответствиям Ветхого и Нового Завета в представительностям по соответствиям рационального мышления, вплоть до его самой последней или же материальной степени, которая нам явлена была в виде сначала мышления природного в сознании у человека по имени Эммануил Сванбург, которое было записано и внесено в природные идеи мышления этого сознания, которые для нас были явлены вот этими книгами, которые мы называем латинским словом или же третьим заветом. И вот, читая эти книги, мы создаем тот базис, в котором Господь может действовать идеями сначала чисто природными, которые в себе тогда божественны, если... Как, что их делает божественными? Действие Господа в природном божественное – это побуждение к борьбе против злого, как греха против Господа. Вот это вот есть его божественное, присутствующее в природном. Причем оно присутствовало и после его первого пришествия тоже. Смотрите, вот слово Нового Завета вносила божественная вот сама идея, что Иисус Христос – это Господь мой и Бог мой, что в нем вся полнота явилась природно. Это же идея природная, но в ней присутствует божественное, природное. Само осмысление. Фома бы от себя никогда не исповедовал Господа, Господь мой и Бог мой. Это Господь внес в его природное определенного рода осмысление, которое сформировалось в природную идею, что вот это вот Господь мой и Бог мой, природный Иисус Христос. Вот то, что, например, для всякого другого человека звучит безумие. Там какой-нибудь мусульманин, какой-нибудь атеист скажет, ну как же Бог может стать человеком? Это же безумие. Но Господь, понимая, что он-то мог стать человеком, вносит побуждение к признанию, которое рождает природную идею осознания того, что вот Господь Иисус Христос, описанный в Новом Завете, это и есть тот человек, в котором все божественное воплотилось телесно. Как? Это мы не понимаем, этого не понимали первые христиане, тем более последующие. Это можно понять природно только из латинского слова. Но сама идея, вот они, я не знаю как, но я верю в то, что вот он Господь мой и Бог мой, что в нем вся полнота божественного воплотилась телесно. Я верю в это, не вдаваясь в рассуждение. А когда они ушли от доброго, это начало утириваться. Появились вот это вот арии со своей идеей, что это не божественное. противостоящему оппоненты, которые придумали Троицу от вечности, они тоже не могли смириться с мыслью, что вся полнота присутствует. Они говорили, что какая-то полнота в Отце осталась, а вот в нем тоже какая-то, что это там какая-то одна природа, но ты личность и так далее. Почему? Потому что ушло побуждение к доброму. Потому что именно побуждение к доброму, то есть духовно доброе, называемое благолюбие, действуя в рассудочном части, сознании, части сознания человека, может обращать даже его природные идеи в идеи божественно-природные. И вот именно только таким образом Господь, как говорит нам латинское слово в этом месте «Тайн небесных», и был способен не только принести свет в человеческие концепции рассудочные, но также и в его представление природное. Аминь.
Фома тот же самый, да, когда Иисус ему сказал, видел я тебя под смоковницей. И вот после этого Фома упал и сказал, Господь мой и Бог мой. То есть, что там было под смоковницей, мы не знаем, знает только Фома. И Фома понимает, что только Бог мог его видеть, что он там творит. Доброе или злое, это тоже не уточняется. Но Фома точно знал, что никто не видел его из людей. Правильно?
Но он его исповедовал только после того, как вложил. Вот он не мог его исповедовать до его воскресения. Да, он может только после его. Почему? Потому что не было божественного прославленного. Mm-hmm. Он еще не мог вносить свои божественные представления в человеческие представления природные. Почему? Потому что не было в нем еще того божественного, которое он мог бы вносить. Помните, как сказано, что еще не было Духа Святого. Mm-hmm. Вот Дух Святой это и есть вот это вот божественное, прославленное в Господе, которое он вносит, вот Сын это божественно прославленное в нем самом, а то, что он вносит в сознание, это Дух Святой. Вот в Фоме Господь мой и Бог мой исповедует Дух Святой. А он появился только после того, как произошло воскресение и прославление Господа. Дело в том, что прославление было уже почти закончено, что у нас на 99%. То есть Фома еще его мог исповедовать, но он его исповедует в чем? То есть вот в этом, который он может коснуться. А подлинное исповедание только сидящим одесну Отца, то есть когда он присутствует на небесах. То есть это тоже второе. Пятидесятница, они фактически все вместе апостолы, исповедовали его Господом и Богом моим в его полноте и славе. То есть исповедание Фомы – это еще одна ступенька действия Святого Духа, уже почти завершенного, но еще не явленного в своей, так сказать, полноте. И точно так же подлинное исповедание на самом деле могло произойти даже не после Пятидесятницы, а только после Второго Божественного пришествия. Вот почему это говорится второе божественное пришествие и связывается с первым. Вот именно исповедание Сваденборга. Вот Сваденборг его единственно в то время исповедовал Господом и Богом моим во всем рациональном постижении. Вот ни Фома, ни апостолы не могли его исповедовать рационально. И никто не мог. Поэтому потом возможно было появление ереси Ария и ереси о триединстве Божьем. И только вот в сознании Сваденборга, вот Сваденборг это как бы вот воплощает собой всех этих 12 апостолов, которые Господа исповедуют в высшей рассудочной или же рациональной полноте. И поэтому, вот помните, книга истинно-христианская религия, когда говорится, что Господь выслал 12 апостолов проповедовать всеобщность духовного мира. На всеобщность духовного мира присутствует где? В сознании Сваденборга. Вот, эти 12 апостолов присутствуют в его сознании. То есть он как бы представительствует всех этих 12 апостолов, которые Господь выслал вот этими трудами его латинского слова проповедовать всей общности нашего мира, что Господь правит навсегда.
Еще один момент. Благодаря ли вот это тому, что Господь позволил, чтобы человеческое вот присутствовало в нем и адское, да, когда он был в теле. Благодаря именно этой дверце, как бы сатана мог его искушать в пустыне там.
Да.
Правильно, да?
Да, совершенно
верно. И влиять на него там до кровавого пота, вот он молился, что это.
Да.
То есть именно и Господь позволил. Но когда наступает момент, солнце было закрыто.
Он подчиняет себе сатану.
Да, он подчиняет и умирает.
Да.
Он сам переходит на небеса без убийства сатаной.
Да. Да. Но лучше ныне суд миру всему. Ныне князь мира всего будет повержен и подчинен.
То есть Господь хочет, так сказать, и переходит на тот свет и подчиняет весь свет.
Да.
Ад, рай, не важно, что бумажный.
Да, да, да. Ну что, если нет вопросов, тогда давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь.